Доброе утро всем зрителям в Израиле по всему миру. Мы читаем в книге Шлави Сулям, пятый том, часть Вавилонский Талмуд, Шаббат, на странице 77, статья «Да продаст человек крышу свою». Сказал Раби Иуда от имени Рава: «Всегда будет продавать человек крышу, то есть бревна, дома своего, чтобы купить обувь для ног своих». Нужно понять, что такое бревна дома своего и в чем важность обуви, что ради нее стоит продавать крышу дома своего. То есть, чтобы была у него возможность одеть обувь на ноги. Объясним это с точки зрения духовной работы. Бревна дома своего от слова «микре» – случай, то есть все, что происходит с человеком в его доме. Под словом «человек» мы понимаем, с одной стороны, его знания, разум, с другой стороны, его чувства. Что человек ощущает в сердце, хорошо ли ему или плохо. Эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают в нем вопросы повседневной жизни. Эти вопросы касаются взаимоотношений между человеком и Творцом, и между человеком и другими людьми. К Творцу человек предъявляет претензии к Создателю, почему он не удовлетворяет все его потребности. Это означает, что человек думает, что Творец должен заполнить то, что, по мнению человека, ему не хватает. Потому что Творец добрый, несет благо. Иногда же человек думает, что его состояние очень плохое по сравнению с другими. Он считает, что другие находятся на более высокой ступени, чем он. Получается, что он находится в положении разведчиков, мироглим, которые говорят о высшем управлении. То есть он не чувствует блага и удовольствия в своей жизни. И тяжело ему сказать: «Пусть только благо и милость сопровождают меня все дни моей жизни». Это значит, иногда он чувствует хорошо, иногда плохо. Зависит от того, что раскрывается ему. Есть всего-навсего только две вещи в действительности. Кли, желание наслаждаться, которое сотворено с помощью света, и наслаждение. Однажды он чувствует себя, что свет наполняет его, и тогда он чувствует себя хорошо, и иногда чувствует, что он находится в своих желаниях, в ощущении недостатка, и чувствует себя плохо. Одно из двух. Это все, что у нас есть в жизни. И два этих составляющих, когда не сходят в этот мир, то в этом мире это все разделяется на множество тысяч случаев, видов проявлений, плюс, минус. Все у нас в этом мире представляет собой себя самого и по свою противоположность. И разница между этими двумя противоположными вещами, с самого верха до самого низу, там, где свет и кли в мире бесконечности и до этого мира, выражается только величиной желания получать, и в соответствии с этим величиной света, который находится вместе, как пара всегда, друг перед другом. Нет ничего другого в действительности, кроме этих двух. Собственно, получение, отдача, все уровни, неживое, растительное, животное, все, что можем мы себе представить, это все положение этих двух составляющих. Зависит от желания получать, где это находится, от мира бесконечности до нуля, нулевого желания получать, который полностью ослабляется и нисходит до нижнего уровня действительности. И получается, что тогда человек в положении разведчиков. Об этом сказали мудрецы, что человек должен благословлять плохое, как и хорошее. Так как основа иудаизма основывается на вере высшее знание. То есть не полагаться на то, что разум заставляет нас думать, говорить и делать, А нужно верить в высшее управление, которое может делать только хорошее. Что значит основа иудаизма строится на вере выше знания? Иудаизм — это от слова «ихуд», «единение», то есть цель настоящего иудаизма, а не, это, тот, не тот, кто не понимает, что это, который выполняет, совершает действия, чего, которому его обучили с детства, это действия, которые люди выполняют силы воспитания. Это те действия, которые приводят к единению с Творцом. Вот эта методика строится как бы на двух основах, ногах. Раскрывается ему сначала природа человека, желание получать, эгоистическая природа. И потом за счет того, что человек совершает действия выше своей природы, то есть он улучшает свою природу, чтобы это соответствовало свету, ради отдачи. Пользуется своим желанием получать. Тогда он приходит к слиянию со светом. И тогда это называется, что он находится в единении, то есть в том, что соединяет его со светом. И только человек, который оправдывает высшее управление, именно тогда, когда раскрывается ему зло, свойство кли, неисправленное, человек удостаивается постичь и почувствовать благо и удовольствие. То есть меру соответствия со светом. И Бааль Сулам, будет благословенна память праведника, рассказал притчу о человека, у которого есть претензии к Творцу, из-за того, что тот не удовлетворяет его просьбы. Это похоже на то, что человек с маленьким ребенком идет по улице, и ребенок горько плачет. И все прохожие, которые смотрят на отца, думают, какой жестокий человек. Он может спокойно слушать плач своего ребенка и не обращает внимания на него. Получается, что у прохожих плач ребенка вызывает жалость, но не у отца ребенка. Это как мы выглядим в этом мире. Все плачут, никто не удовлетворен собственной жизнью, и у всех есть претензии. И претензии эти, намеренно или не намеренно, мы направляем на источник жизни к Творцу, который сделал нашу жизнь плохой. Вот это подобно маленькому ребенку, который плачет по отношению к его отцу. Но почему ты не делаешь то, что я хочу для меня? Ведь есть же правило, чтобы смилостивился отец над ребенком. В конце концов, прохожие не выдержали, спросили отца ребенка, где же твое милосердие? На что человек ответил, а что же мне делать, если мой любимый сын, которого я берегу как зеницу ока, просит у меня булавку, чтобы почесать себе глаз. То есть, нам что-то мешает в жизни, но мы не понимаем то, что наш подход, как избавиться от помех, это неправильность. Разве из-за того, что я не выполняю его просьбу, меня можно назвать жестоким? Ведь если я сжалюсь над ним и дам ему булавку, он выколет себе глаз и станет слепым. То есть все зло, что раскрывается у нас, как плохое ощущение, это приходит к нам для того, чтобы помочь нам найти лекарство против этого. А совсем не то, чтобы заниматься этим злом, чтобы его разрушить и с ним что-то сделать прямым образом. А понять, что это раскрытие, это как призыв, который притягивает нас, толкает нас к чему-то более высокому, чем оно само. Это не в плохими вещами, да и вообще не заниматься тем, что происходит в жизни, а с их помощью понять причину, откуда они приходят, почему они приходят к нам, кто их вызывает, и тогда мы находим правильный подход, как с помощью их подниматься. Потому что этот мир создан не для того, чтобы мы здесь жили и страдали, а для того, чтобы раскрыть нам и в нас те вещи, с помощью которых мы можем подниматься. То есть над всем происходящим, над этим миром. То есть не делать этот мир из того, что тут плохо, чтобы стало потом нам хорошо в этой жизни. Тогда мы просто останемся в этой же жизни, только будет нам более хорошая жизнь. Не для этого дана наука Каббала и вообще вся Тора, а только для того, чтобы посредством того, что жизнь находится на таком низком уровне, презренном, и раскрываются различные ситуации, которые возбуждают какому-либо действию, то мы должны только правильно воспользоваться тем, что мы обнаруживаем в нашей жизни. То есть, если бы мы знали, как правильно реагировать на все зло, которое раскрывается, мы бы благословляли это зло так же, как и благословляем добро. Потому что зло раскрывается не для того, чтобы мы убегали от него или чувствовали вместо него хорошо, соответственно. А есть в этом гораздо более высокая и возвышенная цель. Привести человека не просто так. Вместо того, чтобы было плохо в каком-то состоянии, чтобы в том же самом состоянии было бы ему хорошо. А я остаюсь в своем животном состоянии в этой короткой жизни, и все. А поднять его совсем в иное измерение. Наша проблема не в том, чтобы искать. То есть, если чешется, то искать булавку. Мы не знаем, что это булавка, это опасно. А что это приведет совсем не к излечению, а к большему удару. Мы же видим, что мы продвигаемся к все большему и большему злу, и этому нет конца. Нет, не нашим разумом. Нам надо искать лекарства, а искать, как подняться с помощью этого удара в жизни. То есть не просто излечиться от этого, а приобрести жизнь на совсем ином уровне. Это то, что обязывает нас природа. Вопрос. Мы видим, что зло нас подталкивает. А можно ли сделать так, чтобы не зло нас подкидывало, а делать такие действия в группе, которые стало бы альтернативой вот этому плохому ощущению? Да, Бааль Сулям говорит об этом, что, к нашему сожалению, мы не можем совершать действия тогда, когда нет недостатка. Человек действует только в силу недостатка. Если нет недостатка в кли, в чем-то так, он находится тогда в покое, потому что недостаток может быть только за счет того, что не хватает мне, или за счет того, что нет нехватки мне, но снаружи приходит что-то, пробуждает меня, подсвечивает мне, светит мне, и пробуждается во мне потребность. Без того, я сам, без того, что придет извне ко мне что-то, я не могу пробудить в себе потребность. Поэтому правильно, за счет того, что я нахожусь в группе, могут окружающие меня товарищи пробудить во мне новые потребности. Как написано, что зависть, страсть и желание почета выводят человека из его мира, потому что каждый уровень называется миром. Так, зависть, страсть и желание славы. Если я чувствую по отношению к другим зависть или желание почета, то есть у них есть, а у меня не почитают, это меня подталкивает. Страсти, которые пробуждают во мне в мире. Конечно же. Но человек зависит от группы. И уж насколько он вкладывает в нее, и насколько они способны пробудить его. Поэтому говорит Бааль Сулям, что практически наш путь состоит из двух сил. Это путь Торы и путь страдания вместе Это то, что называется земным путем. Это называется посередине. Немножечко от ударов и немножечко от того, что я тянусь вперед. От того, что группа пробуждает меня.
Поэтому мы должны верить, что все, что Творец делает нам, это для нашего же блага. Тем не менее, мы должны просить Его убрать те горести, которые постигли нас. Но мы должны осознавать, что наша молитва — это одно, а ответ на молитву — это другое. То есть, если мы сделали то, что мы были обязаны сделать, мы попросили Творца, но Он, как сказано в притче, сделает то, что во благо нам. И то же самое присутствует во взаимоотношениях между человеком и его товарищем. Выше мы говорили, что продаст человек бревна дома своего и купит обувь для ног своих. И здесь имеется в виду все случаи взаимоотношений между человеком и его товарищами. В любви товарищей. Когда, скажем, человек прикладывает большие усилия для своих товарищей и не видит реакции с их стороны, и кажется ему, что они ведут себя не так, как нужно по его пониманию. И ему кажется, что его товарищи ведут себя по отношению друг к другу не как нужно в группе, а как обычные люди. И такому человеку начинает казаться, что он один любит своих товарищей, а другие ничего не делают для этого. Такому человеку начинает казаться, что он один любит своих товарищей, а другие ничего не делают для этого. И теперь он видит, что ему не на кого смотреть, чтобы кто-то занимался любовью к товарищу. И так как он чувствует, что он единственный, который идет прямым путем, а на всех смотрит с насмешкой, это называется разведчиком. Когда шпионит за товарищем, ведет ли он себя правильно в любви к товарищу. Но это, по сути, легитимно, если человек начинает понимать, что он зависит от общества. И общество, группа все время показывает ему ценности. И посредством изменения ценностей он может притягиваться вперед. И группа поставляет ему величие цели, той цели или иной цели, такие ценности, иные ценности, и тогда он пленник группы, и он находится как некая игра в руках человека. Если он это понимает, то, конечно, он может требовать от группы, чтобы они начали быть серьезными и начали показывать ему, насколько цель важна. Это нынешняя жизнь, насколько ничего не стоит. И далее, чтобы у него было топливо, чтобы у него было ощущение уверенности, ощущение света впереди. И является ли верным такое обращение к группе? По правде говоря, с одной стороны, это обращение к группе, оно верно, и нужно строить общество, и действительно человек должен обращаться к группе и помогать ей строиться. Но, по сути, он должен также понять вместе с тем, что то, что он видит, что общество, группа несовершенная, это зависит от его взгляда. И, быть может, что находится в обществе абсолютных праведников, сидит в свите Раби Шимона, и просто-напросто, может быть, находится на его уроке. И, может быть, видит своими глазами, что находится с такими людьми, что жаль время тратить на это. Это зависит от того, как он определяет. Человек не знает, в чем правда. а всегда видит правду, которая кажется ему в его глазах. Поэтому все-таки всегда он должен, с одной стороны, помогать группе строиться, и с другой стороны, то, что видит каждый раз, он может ждать, чтобы это выглядело хорошо в его глазах, чтобы оно построилось и было хорошей группой еще тысячи лет. А чтобы сейчас получить от нее силу, он должен ее ценить выше знания. То есть, может быть, ему, несмотря на то, что кажется, что они не такие уж большие, великие, хорошие, дающие впечатление, но если он изменяет свое отношение к тому, что видит, то уже не зависит от них, а уже меняет свое клевосприятие и ценит их иным образом. И даже, может быть, они маленькие, но Творец привел их в единое место вместе, и они уже находятся вместе. Может быть, в какой-то группе, которая еще как бы не продвинулась, это не важно, так как Творец их привел вместе, в них уже находится высшая сила, сила Творца. Если он делает себя чувствительным к ним, он может раскрыть в них единство, единение и бесконечную силу. Это уже зависит от тонкости его кли, от его чувствительности. Поэтому, с одной стороны, должен вкладывать себя в то, чтобы строить группу, а с другой стороны, так как заботится о ценностях цели, и это зависит от того, как он видит группу и насколько он может получить от нее силы, которые будут помогать ему. И это уже вот эта вот вторая сторона, когда он может впитывать силы на пути. Эти состояния, они не зависят от группы вообще. Так же, как может быть большая группа или маленькая, это зависит от человека, как он себя выставляет по отношению к ним. Две абсолютно не связанных вещи. Да. Он говорит, что нам нужно молиться о любой горести, которая бы не пришла. Но мы учили в других местах, что единственное, о чем можно молиться, это ради того, чтобы получить свойство отдачи. Это единственная молитва, которая отвечается. Об остальном не молится. А здесь он пишет, что можно молиться о любой горести, которая бы не пришла. Ну, это же прекрасно. Мы должны молиться о любой горести, которая бы не пришла. То есть, любая горесть, которую я ощущаю как горесть, я должен понять, что я вижу сейчас в своем эго, что мне чего-то не достает, мне горестно о чем-то. В конце-то концов, то, что я ощущаю в своем желании наслаждаться, хиссарон, недостаток, это не тот недостаток, который дан мне ради того, чтобы я почувствовал в нем пустоту и постарался бы наполнить его светом в прямой форме, а для того, чтобы я работал не над светом, а над самим недостатком, чтобы его исправить, чтобы он стал подобным светом, свету. Так вот, молиться о каждой горести, о любой горести, мне уже есть место для молитвы, но верное место для молитвы, кажется, когда я не кричу, почему мне плохо, или дай мне добра в том зле, которое раскрылось, а я поднимаю ман, то есть крик, который называется молитва, это действительно молитва, остальное это не молитва, это холостые молитвы. Молитва — это когда я прошу насчет этого недостатка, помоги мне преобратить его в намерение по отдаче, уподобиться тому свету, который светил и указал мне на этот недостаток. Это называется молиться. Если я кричу о нехватке, которая раскрывается как боль, чтобы снять боль или дать ему наполнение, это не называется, что я молюсь. Это как ребенок, который требует булавку, потому что если он хочет, если ему чешется глаз, он хочет прямым образом почесать его, и тем самым только навредить себе. Поэтому ничего не получается от этих криков. И вот видишь, весь мир кричит, и что он получает? Ничего не получает, еще хуже. Если тебе не помогает маленький недостаток, который тебе раскрывается, тебе плохо, ты голоден, ты страдаешь, у тебя там ураган какой-то, какая-то другая невзгода. Хватает. Но если ты не пробуждаешься в прямой форме и не спрашиваешь, почему, многие спрашивают сегодня, почему мне плохо? Я сужу по тому, кто ко мне приходит. Но этот вопрос еще по-прежнему в том, как я могу избавиться от зла. Нету следующего этапа, но уже хотя бы спрашивают, почему мне плохо. Не просто там плохо мне, а почему мне плохо. И теперь вот после этого вопроса, почему мне плохо, будет вопрос, откуда это исходит, почему это исходит. Уже будет некая связь с источником, почему мне посылаются эти горести, что тем самым мне хотят показать, откуда это, потому как я стараюсь исправить их прямым образом, эти проблемы, и я вижу, что я не преуспеваю, ни с какой из них не справляюсь. Никакую проблему не решаю. Жизнь становится тяжелее, труднее, и ты еще возьми в расчет все кругообороты и весь наш горький опыт, который накопился. И человек начинает спрашивать, в конце концов, откуда у меня это ощущение зла, и что от меня по-настоящему требуется. И тогда он уже начинает обращаться не прямым образом, чтобы избавиться от зла, а понять чуть более верно корень этого. У этого есть более высокая причина. И если я ее не раскрою, то я получу все больше и больше ударов. Он развивается посредством ударов. И когда человечество придет к этому, я надеюсь, что это будет вскоре, тогда уже понадобится наука Каббала, и уже будут знать, и уже сейчас начинают немного понимать, интересоваться этим, понимать, что в этом что-то есть, и начнут понимать, раскрывать, что этот методик просто по запаху, причинно-следственной связи это раскроется самим собой, как сейчас уже начинается, что, по всей видимости, в этой науке есть нечто, чтобы спасти нас, но спасти не просто, чтобы наполнить нас, как сегодня, посредством различных талисманов, красных ниточек. Этот этап пройдет, и следующий этап будет на том, что раскроют, что да, не просто я должен избегать страданий, это не поможет ни красные нитки, ни святые воды, и никакие карты Таро, или астрология, или различные талисманы, записки, а я должен работать, чтобы приподнять себя на более высокий уровень осознания, связи с той силой, которая мне это посылает. И чтобы поднять себя, они уже раскроют другую науку Каббала, не вот эту вот мистику и все глупости. Это постепенно произойдет. Да, продолжим. Теперь мы говорим, что молитва для подъема мана, и почему же он тогда говорит... Мы говорим, что подъем мана всегда удостаивается ответа. Да, действительно, если это действительно подъем мана, то есть спуск мада. Но, опять-таки, если это действительно молитва, проясненная просьба по направлению к свету, возвращающего к источнику, тогда, конечно же, и она спрашивается из кли, который уже подготовил себя к исправлению. Если подготовил себя к исправлению, то нет проблем. Нет свыше кого-либо, который там рассчитывает, вот так вот. Вот этот вот Моисей послал мне правильную просьбу. Он действительно хорошо плачет. А этот еще не очень. Подождем. Нет там кого-то. Мы находимся в высшем свете, находящемся в абсолютном покое. И не то, что там наверху сидит какой-то старичок, не дай Бог, Творец, и решает, этому я помогу, а этому нет. Нет вообще такого, нет системы, которая вычисляет, это так сделать, а это эдак сделать. Как бы ты ни представлял Творца или природу, природа и Творец, это по гематрии одно и то же. Мы говорим, что свет находится в абсолютном покое, нет ничего. В той мере, в которой ты достаточно раскрыл свою кли, у тебя есть достаточный раскрытый, спелый недостаток, ты раскрываешь следующий уровень. И следующий уровень зависит от тебя, с какой скоростью. И, по сути, все зависит тут от скорости, от подъема чувствительности в разуме и в сердце, как ты относишься к развитию. И опять-таки, как только ты созрел для этого, то опять раскрывается у тебя кли, и по отношению к свету ты находишься на более высоком проясненном уровне. Это не то, что ответ на молитву происходит посредством какого-то расчета свыше, целенаправленно. Это простолюдины так думают. Почему они так думают? Потому что я сделал все, что от меня зависит, а наверху там нету судьба не та, и удачи нету. Нет удачи, нет действий свыше. Абсолютный покой, а все зависит от нас. Мы должны закончить. Да, пожалуйста. Говорится...
Как
связывается
праведник и плохо ему?
Праведник и то, что ему плохо. Это большой вопрос. Это можно объяснить в различных подходах. Праведник и плохо ему, а грешник и хорошо ему. Как может быть праведнику плохо? Праведник – это тот, кто оправдывает Творца. Если он страдает, чувствует, что страдает, то не может называться праведником. Потому как внутри моих келим, в которых я чувствую плохо, не может быть, что я говорю хорошее о своем источнике, о том, кто приводит мне это состояние. Я могу в нашем мире, я могу сказать большое спасибо, несмотря на то, что мне плохо. Но это лесть, это лицемерие. Это... В духовном нет такого. Внутреннее состояние кли, оно раскрыто, и оно само по себе как бы говорит, где ты находишься и что ты чувствуешь. Не может быть, что кто-то тебе дает удар, а в материальном ты говоришь, ну ничего, извините, ничего страшного, или что-нибудь там, ничего страшного. Но в самом кли, состоянии кли, неважно, что ты понимаешь и говоришь, внутреннее состояние кли, которое получило удар, вот это состояние само по себе, оно называется ответом, когда ты в такой мере отвечаешь. Мне больно, мне болит. Мне болит, значит, я ненавижу тебя. Я не чувствую тебя как наслаждение, я чувствую тебя как зло, плохо.
А как же такое может быть, что праведник и плохо ему? С одной стороны, он оправдывает Творца, и тогда он праведник. То есть, приходят от него только хорошие вещи в мою кли. И при всем том, чувствует себя плохо. То есть, он обвиняет источник. И когда он обвиняет источник, он не может называться праведником. Он не оправдывает, наоборот, проклинает. А дело в том, что наш кли включает в себя две части. Внутреннюю часть, то есть индивидуальную душу, личную душу человека, и внешняя часть, это остальные души. И когда исправил себя на уровне наказания и вознаграждения, и тогда он называется незаконченный праведник. Он исправил себя, но не исправил свою связь с другими душами. Он должен сейчас начать впитывать их, чтобы они стали его кли, как одно кли. То получается у нас вот так. Есть у нас точка в сердце. С нее начинается. Точка в сердце. Когда мы начинаем работать с ней и проходим этапы двойного вскрытия, простого вскрытия, и входим в вознаграждение и наказание. Когда мы находимся в вознаграждении и наказании, здесь мы растим себя, как Гальгальта и Найм, отдающий Келем, и только. Отдача. И когда исправляем себя с точки зрения отдачи, мы становимся как Гальгальта и Найм, а все остальные келим, нашамот, души, которые находятся в системе Адам Ришон, мне надо сейчас, после того, как я хочу отдавать, потому что Гальгальта и Найм — это желание отдавать, я отношусь сейчас ко всем остальным душам, как моим частям. Это как клетка тела, которая заботится обо всем теле, организме. Я присоединяю к себе все остальные души, и это называется, что я вошел уже на совсем другую ступень, которая называется любовь. Там я впитываю желание от всех душ, то есть я сожалею страданием общества, все остальные души. Все, кроме меня, называются уже обществом. То есть молитва общественная. Каждый, кто соединяется, сожалеет вместе с обществом, не убегает от общества. То есть вот все вот этот вот аспект соединения с другими. И тогда я впитываю все их желания, все их потребности. И тогда называется праведник, потому что я уже пришел к состоянию Гальгальта и Найм, но ему плохо. То есть он соединяется, связывается со страданием общества. Ему плохо. Потом он удостаивается утешения от общества. То есть он исправляет все остальные души. И тогда он становится из точки в сердце. Он приходит ко всему этому кли, Адам Ришон. Это становится его. И тогда он приходит к состоянию полный праведник. А праведник и плохо ему. То есть это праведник, который завершил развитие на уровне вознаграждения наказания. Приходит к состоянию праведник, но праведник не за, и праведник не законченный. И когда он продолжает дальше, здесь на уровне любви он включается во все общество, и здесь он приходит к состоянию полного праведника. Нам надо перейти ко второй части урока.
Мы переходим ко второй части урока, Талмуд.
Мы переходим ко второй части урока «Талмуд десяти сферот».